праздником, дорогие.
Мы с вами сегодня слышали в чтении апостольском следующие слова из послания апостола Павла к римлянам. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Благословляйте гонители ваши, благословляйте, а не проклинайте». Вот такое вот чтение сегодня было из апостола, дорогие, очень нам поучительное. И далее мы с вами слышали Евангелие, в котором говорилось о том, что некогда Господь был в доме, в окружении учеников, и к Нему, значит, принесли, четыре человека принесли своего друга больного параличем, так, чтобы вот Господь исцелил его. Что мы можем сказать о вот этом? И Господь что говорит? Господь вначале говорит, отпущается этому человеку, тебе грехи твои. И далее там начался недовольство, ропот среди окружающих его фарисеев, законников. И далее он говорит, что узнают как бы все, что Сын Человеческий имеет власть на земле, возьми одр твой и иди в дом твой. И, значит, этот человек, расслабленный параличем, он встал и вместе с друзьями пошел домой. Славя Бога. Ну и тогда все люди прославили Бога, который дал такую власть человеку. О чем мы с вами, дорогие, можем вот сделать? Какое вот нравственное поучение мы для себя можем изъять из вот этих чтений Священного Писания? Ну, во-первых, конечно, следует обратить внимание на то, что эти люди, эти четыре друга, засвидетельствовали вот своим поступком. Они уже одним своим приходом в дом ко Христу, они уже проявили, некоторое склонение сделали Господа к совершению этого чуда, потому что они уже показали свою веру. Вот в других евангелистах, в других Евангелиях мы можем читать о том, что, некоторые такие уточнения этого случая, что даже они разобрали кровлю дома, где находился Господь, и даже свесили одра так, чтобы, потрудились для того, чтобы показать, что они показывали. Они показывали, в первую очередь, показывали сострадание к своему другу, сострадание, любовь и вот единение. Ведь могло так случиться, что два там или три человека взяли ношу, а четвертый сказал, зачем же мы будем так далеко нести? Давай здесь там или сами сходим, или как-то так. Но они все единодушно, в согласии, веры и в согласии любви, они пришли к Господу. Господу и предоставили вот ему такую возможность совершить это чудо. То есть мы с вами что? Вот здесь можем, какие слова можем увидеть подтверждение слова апостола о том, что любовь да будет ваша непритворна, и о том, что будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, почтительностью. Далее мы с вами, дорогие, что можем увидеть? Что вот такое вот заступничество этих друзей за своего друга, оно дает нам некоторый пример того, как мы должны обращаться к кому-либо, и вообще, в принципе, относиться к чему-то предстательству и ходатайству о нас. В частности, к молитвам к молитвам о нас, чьим-то молитвам. Апостол Павел говорит вот в своем послании к римлянам, в другой главе, говорит: «Между тем, умоляю вас, братья, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Мы с вами знаем, что и многие святые еще при жизни, они просили там на тот момент уже прославившихся святых, их предстательство перед Богом, просили их молитв, помощи просили, такой вот молитвенной поддержки. И мы с вами, дорогие, знаем, что если опять же, на примере этих расслабленного и его друзей, то мы можем увидеть, что наиболее плодотворной бывает наша молитва тогда, когда она обязательно смешана с каким-то, расположением к конкретному человеку. Эти друзья, они имели любовь к этому больному человеку, и по любви они преодолели трудности все, и засвидетельствовали свою любовь и почтение, уважение к этому человеку. Мы же, дорогие, также, нам тоже необходимо освидетельствовать свою любовь и самим молиться о наших близких и о дальних, свидетельствуя свое расположение к ним. Ну и также просить помощи у тех, кто имеет большее дерзновение к Богу, чем мы с вами имеем. То есть этот случай, он нас отсылает к тому, чтобы мы с вами обращались к помощи святым. Так как мы с вами знаем, что молитва праведника, она много может, если она будет поспешествуема, то есть если она будет поддержана хотя бы чуть-чуть молитвой грешного человека. То есть мы с вами молимся, конечно, основная заслуга праведников за то, что они за нас молятся, но нам с вами тоже необходимо двигнуть пальцем, преклонить колено, например. Далее, дорогие, мы с вами можем, кроме того, что из этого случая мы с вами увидели, что необходимо нам призывать и святых, и вообще близких на помощь нам молитвенную, и знать то, что именно те люди, которые к нам более расположены, и те люди, которые более чистые, имеют чистые души, таких людей Бог лучше послушает, и их молитва будет действенна для нас. Кроме этого, мы еще с вами должны вспомнить, что Господь вначале исцелил грехи расслабленного, сказал, что прощаются тебе грехи, а затем Он уже исцелил его такую вот телесную немощь. О чем нам с вами это говорит? Конечно же, в данном случае Господь исцелил его грехи, потому что его болезнь была по грехам. Мы же с вами знаем, что иногда болезнь человеку дается или по греху, или от греха. То есть либо человек как-то согрешил, и его болезненное состояние – это последствия его грехопадения, либо же Бог знает, что человек согрешит, все-таки захочет согрешить, и поэтому Он дает болезни, чтобы человек не грешил, как предупреждение. И в том и другом случае мы с вами должны помнить о том, что главное, для чего нам в жизни дается здоровье и сила наша, крепость телесная, это для того, чтобы мы с вами молились и каялись в грехах. Следовательно, если мы с вами болеем и ощущаем какую-то слабость, мы начинаем к Богу взывать, «Господи, прости, помилуй, исцели меня грешного», подобные прошения, и мы продолжаем болеть, и дальше мы взываем: «Господи, помоги», и у нас там рождается какое-то искреннее покаяние, осознание своих грехов, то такое состояние, оно и является, собственно говоря, спасительным для нас. И то, что мы часто называем немощью и болезнью, на самом деле может как раз-таки быть временем самой большой крепости для нас. Потому что, повторю, что главная задача православного христианина в этой жизни – это не прожить жизнь здоровым человеком, успешным, но это принести Богу чистую душу. К сожалению, мы часто грешим очень, поэтому для того, чтобы у нас души были чистые, нам с вами необходимо покаяние. Покаяние в своих поступках, в словах, в мыслях. И, соответственно, тот человек, который кается и молится, или молится и кается, такой человек по-настоящему находится при мнимой слабости он находится в настоящей крепости и в силе. Если, дорогие, вот что важно нам еще обязательно для себя уяснить. Если наше здоровье и какое-то вот хорошее самочувствие, оно становится причиной, является причиной нашей такой вот самодостаточности, то есть она выражается в, наше состояние выражается в нераскаянности и в немолитвенности, то тогда лучше нам болеть. Потому что такое вот состояние нераскаянности и немолитвенности, оно никак не приводит нас к Царству Небесному. Но наоборот, к сожалению, служит таким вот средством, с помощью которого враг нас вводит в гиену огненную, вечную, вечное, на вечное мучение. Поэтому, дорогие, мы с вами всегда в церкви и пишем записки о здравии души и тела рабов твоих. Никогда не пишем, вот, никогда не молимся мы в первую очередь о здравии. И поэтому многие святые и мудрые люди, они нам советуют просить у Господа, если и просить здоровья, то просить столько, сколько это необходимо для спасения нашей души. Не так, Господи, Господи, дай мне здоровье, так чтобы я был здоровым, счастливым, состоятельным в меру. Но если Господь все-таки же может дать нам попрошение, да, нашему. И такое бывало и часто и в жизни описаниях святых, что люди, даже святые, просили кому-то благосостояние, либо здоровье, человек поправлялся, либо вот материально, либо физически, и забывал о Боге. И затем святой там искренне каялся, плакал и просил, чтобы Господь отнял то, что вот он ему дал. Поэтому, дорогие, будем стремиться к тому, чтобы наше здоровье служило, когда оно у нас есть, служило к тому, чтобы в нас были... Мы старались использовать силы нашего здоровья для покаяния и для молитвы. Так, чтобы Богу не пришлось наделить нас состоянием мнимой слабости, в которой действительно уже родится настоящее покаяние, слезы и молитвы. Мы с вами, дорогие, сказали вот слова по поводу этой истории евангельской о расслабленном и апостольского чтения, в котором нас апостол увещает быть любвеобильными, ну и также вот каждому пребывать в своем даровании. И мы с вами должны вспомнить и о тех святых, чья память сегодня чтится. Святые, как мы с вами знаем, святые супруги, которые жили в 13 веке, скончались в 13 веке, это святые благоверные князья Петр и Феврония. Мы с вами знаем о них, что знаем, ну это такая вот, так как эти святые, они вот особенно близки супружеским парам, и они являются образцом христианской семейственности, то, конечно же, историю их жизни мы часто можем где-то вот слышать, либо там знакомиться, как-то узнавать. Поэтому мы не будем пересказывать, скажем только, что отличило эту чету от, ну, например, от многих других семейных пар. То, что вот они отличились милосердием, и благочестием, и в чем же выразилось это милосердие и благочестие. Мы с вами знаем, что когда, часто такое бывает, что когда какие-то внешние обстоятельства на наших работах, там, ну или на нашем служении, они требуют от супругов полной отдачи, самоотдачи для того, чтобы процветало дело. И супруги часто бывают, забывают о своих половинках и полностью отдают себя тому или иному служению и той или иной работе. Что мы с вами видим на примере благоверных князей Петра и Февронии? Мы с вами знаем, что когда муромские бояре, когда они вот не захотели видеть простую княгиню из простых у себя в городе, они настояли на том, чтобы благоверный князь либо княгиню попросил удалиться, а сам остался у них, значит, ну, главенствовать, править, либо чтобы они удалились вместе. Ну, вот если не хочет князь тогда. И что выбирает князь? Он ведь понимает, что поставление управлять народом, ну, это Божие благословение. Но он также и понимает, что то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. И он выбирает второе. То, что на самом деле является более главным. Потому что мы с вами знаем, что как раз-таки образование малой церкви, это семьи, является для супругов их главной ценностью, главным даром и главной ответственностью перед Богом. За себя и за того человека, за которого человек взял ответственность на себя. И благоверный Петр, он выбирает супругу. Супруга вместе с нею удаляется из города, куда призвал его Господь, и на правление, куда призвал его Господь, и, значит, там вот живет в других местах. В других местах. Что мы с вами потом знаем, как Господь вот, он показал, что это действие было правильным со стороны благоверного князя. Он послал на город Муром, послал беды и напасти, и народ понял, что это наказание за то, что были изгнаны святые князья, он их вернул. Ну, еще много чего можно говорить, но мы с вами должны помнить о том, что те супруги, которые вот имеют уже, те, вернее, люди, которые стали супругами, они должны, конечно же, стараться, стремиться в своей семье в первую очередь выполнить не какие-то внешние церковные предписания, а постараться ощутить дух православия в семье. Какой это дух? Мы с вами знаем, что это дух, вот как и сказал апостол Павел, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Мы с вами знаем, дорогие, что те супруги, которые сохраняют трепетность отношений, начиная от того момента, как они еще были только парнями и девушкой, затем, как они были женихом и невестой, ну и далее они стараются не охладить тех чувств, которые у них были в начале, к таким супружеским парам Господь относится вот, с великой милостью. Милостью, и Он особенным образом их защищает. Постараемся, дорогие, те, кто у нас из нас с вами имеют семьи, постараемся не забывать о том, что нежность – это не слабость, о том, что нежность – это качество, которое необходимо проявлять к супруге или к супругу на протяжении всей жизни до смертного одра. Мы с вами знаем, что и смертный одр не разлучил благоверных князей. Постараемся, дорогие, с вами, те, кто имеет супругов или супруг, постараемся с вами всецело исполнять заповеди Христовы вот, о любви, о сострадании, о снисхождении к немощам более слабого человека. То есть не обязательно это супруга, это может быть и супруг в чем-то более слабый. Постараемся носить немощи друг друга. Для тех, кто не имеет еще супружеской пары, да, вот в этот день является днем вот, великое такое утешение и радости, потому что мы с вами в лице благоверных князей имеем таких вот очень любвеобильных и чистых перед Богом ходатаев за то, чтобы вот Он послал нам нашу пару. Того человека, который сделает нас счастливым здесь на земле. И того человека, с которым мы надеемся и далее встретиться в вечной жизни. Те из нас, дорогие, которые находятся в одиночестве пока что, но жаждут образования семьи, должны помнить, что как мужчины, так и женщины. Что как мужчины, конечно же, должны обладать мужественностью для того, чтобы не ждать, пока к ним приедет принцесса на белом коне, но самим искать, находиться в поиске, потому что это и есть дело именно мужской части населения, находиться в поиске своей избранницы. Мужчина ищет, женщина ожидает. Но как же много женщин, к сожалению, пассивно ожидает своего жениха. Вот как когда-то в одном из своих писем игумен Никон Воробьев писал своей духовной дочери о том, что которая, значит, ну, немножко так роптала, возмущалась о том, что, значит, Господь ей не посылает жениха. Она молится, трудится там, ну и все такое. И он ей пишет: «Дорогая, а ты не думала о том, что у тебя, возможно, такой скверный характер, что когда тебе Господь, что твой вот жених, которого Господь тебе приготовил, вот он придет к тебе, и вы с ним поженитесь, а затем из-за твоего скверного характера он будет вынужден расстаться с тобой». И таким, там далее он пишет поучение, наставление о том, что как же женщина должна ожидать того, кто придет и выберет ее, того посланника Божия, который сделает ее счастливой. Женщина, как мы с вами знаем, она, по слову апостола Павла, должна отличаться некоторыми качествами от мужчины. Ну, в частности, кротостью, молчанием и смирением. Эти качества, они необходимы, конечно же, и мужчинам, но если женщина их приобретает, то такой женщине цены нет. И любой здравомыслящий мужчина это понимает. И если он встречает такую девушку, конечно же, он не пройдет мимо этого человека. Поэтому, дорогие, постараемся с вами все приобретать, конечно же, эти качества, особенно те, кто еще не имеет своих половинок. А мужчинам, конечно же, в этот день нужно пожелать, чтобы мы с вами вот всегда были ответственны за тех, кого мы приручаем, чтобы мы с вами всегда поступали мужественно, то есть отвечали за свои слова. Если мы что-то обещаем, то тогда нужно это что-то делать, то, что мы пообещали. Если мы вот как-то кого-то одариваем вниманием, то нужно обязательно помнить о последствиях, о том, что кто-то может привыкнуть к нашему вниманию. Если мы с вами, дорогие, находимся то ли в одиночестве пока что, то ли в браке, мы с вами все должны помнить о том, что каждому человеку, как образу Божию, необходимо отдать нам братскую или сестринскую любовь и тем самым показать, что мы действительно являемся учениками Христовыми. Постараемся, дорогие, вот в этот день, в это воскресенье, в этот день памяти благоверных князей Петра и Февронии, постараемся по возможности в своих семьях, по отношению к мужьям, к женам, к родителям, у кого нету мужей и жен, к детям, постараемся проявить особенную любовь. Так, чтобы вот хотя бы каким-то вот таким вот любвеобильным поведением показать, что мы хотя бы сегодня, что мы действительно христиане. Христиане, и что христиане — это не те, на которых показывают пальцем и говорят: грешники, прелюбодейцы, пьяницы, там курят, ленивые, трутни, но наоборот, так, чтобы, показывая пальцы на православных христиан, иноверцы, в частности, представители других конфессий, говорили: о, вот это православный, ты видишь, какой он трудолюбивый, как он ревностно исполняет свои послушания по работе, он никогда не спорит с руководством, он не бьет свою жену дома, он не пьет лишние рюмочки, ну и тем самым приносит деньги доход семье. Он старается воспитывать своих детей своим примером, в исполнении заповедей Божьих. Он посещает церковь, он старается оказывать в церкви, не смотреть косо, а старается в церкви прощать, ну и не только в церкви, прощать, если кто-то на него наступил, или толкнул его кто-то, или кто-то его обидел. И тогда, дорогие, конечно же, мы с вами и будем являть пример христианства, и вот покажем, что действительно любовь наша непритворна. Постараемся, дорогие, так вот исполнять заповеди Божии и в своих семьях, и в окружающем мире, и Господь милостью своей тогда способен будет исцелить наше расслабление, душ наших и телес. Аминь. С праздником!